Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Обыденова. Здравствуйте, Надежда.
Доброго дня всем.
Друзья, сегодня будем говорить про скуку. Наверное, лето — это такое особенное тоже время года, когда кто-то уезжает в отпуск, друзья как-то все разъезжаются, компании разбиваются и у взрослых, и у детей. И, возможно, есть люди, которые начинают скучать в это время. Но помимо лета есть еще в целом такая ситуация, что иногда мужу и жене бывает скучно друг с другом, потому что у них там разные интересы, не знаю, разные увлечения, и они не могут найти вот каких-то общих тем для разговоров, считают друг друга скучными людьми. Будем сегодня разбираться, что делать, если скучно со своей второй половинкой. И вот Надежда перед эфиром сказала, что она расскажет даже, что делать, если вам, в принципе, по жизни скучно. Поэтому кому по жизни скучно, друзья, пишите в комментах, будем давать советы, что делать. Ну и про пары, конечно, тоже поговорим.
Ну да, действительно, я бы хотела, чтобы мы, в принципе, сами посмотрели, что значит скучно, что это такое. Потому что очень часто нам даже, ну, точнее, не нам, а есть категория людей, которые, в принципе, не понимают, что значит скучно. Ну, займись этим, ну, займись вот этим, ну, сделай вот это. И на самом деле скука – это отсутствие активности. То есть это такое состояние, такое настроение, когда человек начинает испытывать, ну, во-первых, это относится, надо сказать, к негативным состояниям, то есть никто не рассматривает скуку как позитивное. И это как определение, это такое эмоции, настроение, которое носит негативную оценку. Но как бы, когда мы куда-то движемся, когда мы пытаемся своим действием каким-то найти для себя что-то, нам редко бывает скучно. Неважно, новое занятие или что-то, чтобы повлияло на наше настроение, улучшило его, да, то есть позитивное такое, позитивное направление, то, в общем, это состояние скуки и не приходит. То есть это пассивное состояние, это состояние, при котором активность отсутствует. И человек говорит, мне неинтересным становится что-то. Вот вы сказали, мне неинтересно с моим супругом, мне неинтересно с моим близким или с моим ребенком. Знаете, тоже интересно наблюдать это состояние у детей. Мы как-то приводили, по-моему, этот пример даже, как ребенок, которому скучно, это не значит, что у него нечем заняться. Как правило, у детей куча чем можно заняться. Если взрослый рядом, он может ему предложить. Более того, у него полная комната игрушек. У него масса вещей, масса игр различных, у него масса конструкторов, у него есть карандаши, пластилины, какие-то другие возможности, да, ну вот предметы, с которыми он может поиграть, но при этом он заходит в эту комнату, полную вообще всего, что только может пожелать ребенок, смотрит на это все, выходит из комнаты, говорит, мне скучно. И взрослый говорит, ну как это так, у тебя столько вещей, у тебя столько игрушек, у тебя столько предметов, как тебе может быть скучно? И мы приходим к выводу, да, вот смотря на то, как непосредственно и вот так вот впрямую это дети заявляют, мы можем делать вывод, что на самом деле дело-то не в окружении, дело-то не в супруге, дело-то не в том, что происходит вокруг, а дело в том, что происходит внутри нас. То есть какая активность внутри нас или пассивность? Какие действия или какие идеи есть внутри нас, да, что мы продуцируем. Конечно, можно говорить о том, что есть люди более инициативные и менее инициативные. Очень часто супруг один жалуется на другого, что тот не инициативен. То есть он не... Вот эти действия как раз и не может предпринять, сочинить и так далее. И с ним со временем становится скучно. Другое дело, что каждый по отдельности, ну и, собственно говоря, затем вместе. Да, должны позаботиться о том, чтобы им было вместе хорошо, а не скучно.
Сразу вопрос про инициативность, потому что вы прям в точку попали, столько историй сразу вспоминается, и даже из своей жизни, из жизни знакомых постоянно слышно вот это. А он, а она никогда ничего не предложит. Вот вечно я зову туда, зову сюда, делаю это, делаю то. А та сторона только принимает. Но при этом, если там поместить ту сторону в какую-то другую компанию, там, не знаю, на работе или там со своими друзьями, то там инициативность проявляется. Что не так? Что в отношениях происходит? Почему со мной он вот такой или она? Значит, этому человеку со мной скучно. Как вот, на самом деле происходит? Расскажите.
Где... почувствуйте разницу, называется, да. Почувствуйте разницу, что речь-то тут не о скуке. Да, не то, что рядом с нами какой-то человек, которого мы можем назвать скучным. Рядом с нами человек, который недостаточно активен в какой-то части нашей семейной жизни. Ну и как мы часто с вами говорим, мы разговариваем с человеком достаточно иногда долго, на понятном ему языке, от наших каких-то нужд и чувств, доказывая, показывая, что нам нужно не чтобы человек развлекал нас, да, потому что, ну, как бы классика жанра какая, мне с тобой скучно, что ты ничего не предложишь, а что мне там, развлекать тебя, танцевать, что ли, здесь, или что мне тут, цирк вызвать, что ли, ну и так далее. То есть человек как бы думает, что наш запрос о необходимости веселья состоит в том, чтобы другой достаточно хорошо развлекал. Но мы ведь не об этом обычно, мы ведь об отношениях. Или если в вашем примере одна половина жалуется на другую, что, значит, я инициативен или я инициативна, а другой ничего не предложит, то, в общем, вопрос-то в том, что человек чувствует себя неоцененным или недооцененным, что ради другого он может стараться, ради другого он может быть инициативным, а ради меня он не инициативен. Или ему со мной неинтересно и плохо. То есть я про что хочу сказать? Что формулируйте проблему правильно. Что вас расстраивает? Что вас напрягает в отношениях? Потому что когда человек говорит «мне скучно», это означает, что он должен про себя сказать: «я сейчас в состоянии, когда я не могу действовать, когда у меня снижен интерес, когда я апатичен, когда у меня снижена активность. Вот я в таком состоянии». И тогда...
Причина такого состояния.
И совершенно верно. И тогда психолог или специалист, или просто друг, с которым вы делитесь, задаст вопрос: а в чем причина? И согласитесь, глупо в этом случае говорить: это потому, что мой партнер, вот он не вызывает цирк на дом, или он там недостаточно активен в том, чтобы предложить мне что-то. То есть скучно – это мое состояние. Весь вопрос, почему ваша активность снижена, почему вы пришли к такому состоянию. А список, почему это может быть, он достаточно велик, и он может вообще никак не соотноситься с вашим партнером. Он может относиться к периоду жизни, в котором вы находитесь, он может относиться к вашей собственной нервной организации, он может относиться к уровню усталости или наличию стресса в вашей жизни. Ну, сейчас как бы модно во всем винить стресс, но тем не менее, да, то есть когда мы работаем в каком-то таком режиме с повышенным напряжением, с таким, но мы часто вот это напряжение считываем как скуку, без инициативности, мне ничего не хочется, у меня нет желания, у меня нет каких-то вот, какой-то тяги, какой-то цели, да, куда бы я бы хотел применить себя или то, как я хотел бы развлечься и так далее. Вот. Поэтому, говоря о том, что мне скучно с моим партнером, мы начинаем опять выходить на то поле, где у каждого есть своя зона ответственности. Не только у вашего партнера, но и у вас, потому что скучно-то вам. Это означает, что вы находитесь в эмоциональном состоянии, когда снижена активность, когда снижен интерес, когда нет желания, возможности, ну или просто пассивное такое состояние.
Так, у меня сразу справедливость, значит, во мне бушует, потому что, смотрите, как интересно получается, значит, если вот развивать мой пример, да, и я постоянно предлагаю какие-то инициативы, я постоянно, значит, устраиваю, грубо говоря, праздник в нашу жизнь, с той стороны ничего, мне из-за этого обидно и скучно, и я еще виноват.
Да, но тогда нужно говорить о том, что вы страдаете от обиды.
Ага.
Вы расстроены тем, что ваш партнер не поддерживает ту активность, тот образ жизни, который вы ему предлагаете.
Вот.
Но опять
вот,
же, речь отнюдь не о скуке идет, потому что, скорее всего, раз вы такой инициативный, раз вы так много способны предложить, вам вот сколько активности хватает. И речь идет не о скуке, а речь идет именно о том, что темп проведение вместе досуговой деятельности какой-то, да, интересы какие-то, которые в семье существовали раньше, а сейчас не существуют, или заинтересованность в общении друг с другом, опять же, нарушение вот этой коммуникации между двумя. Вот это основная проблема, вот это основная трудность, а не то, что если он действительно, ваш партнер, устроит вам какой-то праздник, это как раз все решит, это как раз поставит все на свои места. Отнюдь вполне может что не так быть. А вот обида, это уже ситуация посерьезнее. Это то уже, с чем нужно на самом деле разбираться.
Комментарий у нас есть от Валерии. Скучно с парнем, он ничего не рассказывает и постоянно молчит.
Вот. А что, опять же, если вы предъявите такую претензию вашему парню, скажете, а что я должен? Развлекать? Я что, должна анекдоты вечером рассказывать? Я, между прочим, работаю, прихожу, устал.
Ну вот подождите, ну а что же делать? Потому что я, конечно, не знаю, как у Валерии, может быть, Валерия слышит сейчас нас и напишет нам дальше, но предположим, что действительно, ну а если вот со мной вот так он себя ведет, а с друзьями ему хорошо, он там общительный, и все здорово. На самом деле очень много таких ситуаций. И ты, получается, возвращаешься в семью, и, ну там, в отношения, и ничего не обсуждаешь, не разговариваешь. Я не знаю, почему, может быть, там человек не знает как, может быть, он думает, ну это друзья, с ними можно так общаться, а ты же моя девушка, с тобой нельзя. Но тем не менее, вот ты видишь этот диссонанс, и ты не знаешь, что думать, что делать. Потому что, ну, не знаю, возникают мысли, может быть, он меня разлюбил, может быть, она меня разлюбила.
Может быть, он мне не подходит, может быть, это не мой человек.
Вот, понимаете? И как быть-то в такой ситуации? Ведь, ну, справедливо, когда человек так думает.
Совершенно верно. Справедливо, что он так думает, но прежде всего потому, что он так чувствует. Поэтому он внутри себя начинает вот этот мыслительный ряд организовывать. Поэтому самое важное, что можно сделать в этой ситуации, это говорить с вашим партнером не от того, что вам скучно, да, не от тематики того, что вам скучно и вам хочется просто развлечений, а говорить с партнером от нужды, которая у вас есть. А правда в том, что вы хотите с ним общаться. У вас есть нужда общения с ним. Вы хотите знать, что происходит в его жизни. И опять, не ради того, чтобы развлечься, а ради того, чтобы быть ближе к человеку, ради того, чтобы понимать, что происходит у него внутри. Вы хотите делиться этим и со своей стороны тоже. Хотите быть оцененным и принятым им в свою очередь. То есть это такой нормальный взаимообмен, который, в общем, и создает близкие отношения. Да, отношения, при котором двое чувствуют себя одним. Когда каждый то, что приносит, одинаково, ну, как минимум, одинаково ценно и важно и так далее. Вот, поэтому мне кажется, что в самой формулировке, то есть когда мы предъявляем человеку, мне с тобой скучно, потому что ты со мной не разговариваешь, а если человек еще такой не очень разговорчивый, в принципе, такой очень тихий, да, то мы ставим его в безвыходное положение, потому что мы как бы говорим, ты ответственен за мой досуг. Вот, и все твои разговоры, да, они нужны мне только для того, чтобы мы вот вместе хорошо проводили время. А когда мы говорим, как я сказала, от нужды, да, что мне важно знать, что ты думаешь, как ты прожил день, что ты чувствовал, в чем ты нуждаешься, с чем ты сталкивался, нужна ли моя помощь. Согласитесь, это совершенно другое по содержанию. Это именно про нужду, это про потребность. Это не про то, что развлеки меня, пожалуйста.
Развлеки. Так, Светик нам пишет, бывают люди в вечной апатии.
Совершенно верно, безинициативные, люди, которые, в общем-то, не ориентированы куда-то вовне, да, то есть здесь тоже нужно различать людей, есть люди, которые не инициативны именно вовне, но нельзя назвать их пустыми или глупыми, они инициативны как бы вовнутрь, они много читают, они много слушают чего, они много о чем думают. Весь вопрос в том, делятся они этим или нет. Вот, потому что, когда мы говорим «скучный человек», мы очень часто приравниваем это к понятию «глупый человек». Скучный, но не инициативный, значит, ничем не интересующийся.
Неинтересный, вот. В принципе, сам тоже.
Да, вот он не интересен мне, он не может мой вечер или мой день сделать достаточно хорошим. Но самое интересное, знаете, что когда разговариваешь с такими парами, обнаруживаешь, что, в общем, например, на этапе ухаживания все было совершенно по-другому. Человек был интересующимся, активным и старался что-то делать, и как-то вот проявлял инициативу. Значит, потенциал есть, то есть не то, что потенциал даже, запас прочности есть, то есть у человека это есть, и он может это проявлять. И здесь, опять же, фокус немножечко смещается, потому что стоит порассуждать, а почему перестал проявлять инициативу. Может быть, вы по рукам били много раз, может быть, вы все время говорили, что, ну, как бы это не важно, это неинтересно, это не нужно, это ужасно. Ну, или просто, скажем, обесценивали. Мне, например, очень сложно относиться с такой искренней заинтересованностью к хобби моего мужа, к рыбалке. Я не вижу в этом, ну, скажем, своего участия никакого, потому что это вне зоны моих интересов. Но при этом, когда я вижу эту инициативу у него, и если я буду, я так думаю, ее подавлять и всячески обесценивать, да, то со временем, возможно, он перестанет быть инициативным в принципе, потому что то, что ему волнует, мне не важно. То, что является его зоной интересов, для меня не представляет ценности. Вот, поэтому, опять же, здесь вот как бы зона ответственности каждого человека, насколько он, в принципе, принимает то, что есть от другого, то, что идет как инициатива от другого. Если это обесценивалось, то человек со временем перестает это предлагать.
А если человек, вот по поводу вечной апатии, да, и во время ухаживания, и в отношениях уже тем более, ну, действительно был такой закрытый, малообщительный, у многих же какая есть надежда, ну, в отношениях все изменится, но вот когда мы будем вместе, я-то его разговорю, или там что-нибудь произойдет, у нас станут более крепкие отношения, такие более тесные, вот он начнет делиться, а там бац, и ничего не происходит. Как в такой ситуации быть?
Это классическая ошибка, когда мы думаем, что, начав совместную жизнь, мы обязательно все поменяем, и все будет по-другому. Вы знаете, вот первый совет, который я хотела дать в том случае, если вы находитесь рядом с человеком, с которым вам действительно стало скучно, может быть, не от того, что вы его считаете неинициативным или вы сами неинициативны, а иногда уже какое-то время прошло, когда вам кажется, что вы там все перепробовали, все предложения уже высказали, все испытали, но сколько можно, и вы хорошо знаете этого человека, вы знаете его слова, его интересы, его какие-то увлечения, уже ничего нового, ничего не будет, и зачем, собственно говоря, ну, куда дальше уже? Дальше некуда, поэтому становится скучно. Вот. Но это автоматический ответ на тот вопрос, который вы, Эльвир, задали, да, что делать с таким апатичным человеком. Но прежде всего убедиться, что у человека есть набор желаний, что он, в принципе, знает, чего он хочет. Очень часто люди апатичны и инициативны, потому что они, правда, про себя очень мало знают. Они не знают своих интересов, они не знают, что им нравится, они редко задавали себе вопрос, а может быть, вообще не задавали, не было для этого пространства и возможности, а что я люблю, а что я хочу, а что мне нравится, что приносит мне удовольствие, удовлетворение, что меня вдохновляет, что меня радует, что меня способно, не знаю, вызвать бурю эмоций и так далее. Все ровно, все надо, положено, должен, обязан, а хочется что? И вот такое невнимательное отношение к самому себе и к своим желаниям, да, в конце концов, или постоянный запрет, да, то есть вот если человек растет в условиях, при котором все его желания отсекаются как ненужные, опять же, ну, с детьми такое часто довольно бывает, а человек, в принципе, по, ну, скажем, по устройству своей нервной системы не очень такой активный, не очень подвижный, и не будет бунтовать, будет соглашаться, ну, нет и не надо, ну, как бы нет возможности, ну, хочется, перехочется, надо же это делать. Вот. И вот это становится формой, это становится механизмом, это становится самим человеком, устойчивой чертой, которая, в общем, в дальнейшем отключает, в принципе, возможность что-то хотеть, что-то желать, проявлять интерес, куда-то стремиться, обращать внимание на что-то. Человек становится таким вот сконцентрированным на том, что является вот в поле его каких-то понятных должностных обязанностей. Вот. Поэтому незнание самого себя. Этот вопрос очень часто многих людей ставит в тупик. А вы-то что хотите? А если еще спросишь, а как вы думаете, а вашей жене что хочется? Она как мыслит? Вот. А что я в йога? Да, я что, в ее голове, что ли, живу? Откуда я знаю, что она хочет? Или так вы ее спросите, она вам сейчас все расскажет, что она хочет. Вот. То есть невнимание к своим потребностям, незнание себя самого неизбежно приводит к тому, что нам тяжело понимать других. Нам тяжело входить в мир другого человека, нам тяжело анализировать, нам тяжело вот эту нужду у другого человека уловить и ее понять. Вот, поэтому это очень взаимосвязанные вещи. И в этом случае, да, очень часто один партнер говорит, мне скучно с другим, потому что я не понимаю, я не вижу желаний, я не вижу стремлений, я вижу, что человек сам, ну, не обнаруживает ничего. Но начать нужно сначала. Он не обнаруживает это вообще в себе. А потом уже и для вас не может предложить ничего, конечно.
От Татьяны есть еще сообщение. «Мне с мужчинами, в принципе, довольно скучно, и я быстро устаю от людей. Не представляю, как жить постоянно с кем-то, тем более в одной комнате. Мне 35, у меня нет ни мужа, ни детей, и я боюсь расплачиваться за это в старости».
Но выходить замуж из страха, наверное, идея не очень хорошая, ну, то есть как основной мотив иметь. Вот, так или иначе, мы все боимся каких-то вещей, одиночества в том числе, в этом нет ничего странного, страшного и там стыдного. Вот, но как ведущий мотив, да, для отношений, в которых все-таки мы надеемся, что хочется, чтобы это был любовный мотив все-таки, быть любимым и любить другого человека, вот, тут, конечно, ну, пересмотреть свою позицию надо, либо уже согласиться с тем, что я вот живу так, как я хочу, так, как я считаю нужным.
Вот. А как пересмотреть свою позицию? Вот человек вот так живет, ей скучно с людьми, она не хочет делить пространство, например, с каким-то человеком.
Это вопрос приоритетов. То есть если мой комфорт для меня важен, чем отношения с другим человеком, ну почему нет? Только честно себе в этом признайтесь, сформулируйте, вот это будет пересмотром позиции, да, что я ценю комфорт настолько, что я готова заплатить за это, ну, скажем, вот возможным гипотетическим одиночеством в старости. Что за что? Что на что? У всего есть цена.
Вот, если... Да-да, говорите.
Если вы, значит, вот это утверждение, да, постулируете, что вы, вам скучно со всеми мужчинами, но тут я бы тоже немножко поразмыслила, вы с какой-то прослойкой общаетесь или вы переобщались со всеми мужчинами, которые только есть на свете и сделали такое вот, что они все скучные, или, может быть, вы не с теми общаетесь, вот. То есть здесь множество вопросов, которые нужно себе задать, прежде чем вы выработаете какую-то вот, ну, такую четкую, понятную для себя устойчивую позицию с честными ответами, самое главное, с честными. Что, за что, почем, почему, от чего и так далее. Ну, то есть вот я считаю так, потому что. А дальше мое объяснение того, что действительно является моим содержанием, моими ценностями, моим основанием, моим фундаментом. Вот. И тогда, да, знаете, как примерить на себя платье. Со всех сторон рассмотреть, как сидит, как выгляжу, идет ли цвет, продумать, куда одену, куда пойду в нем, надо там, достойно ли оно этой цены, и тогда покупать. Вот, если вы совершаете спонтанные покупки, ну, может быть, в будущем, предположим, это будет и выстрелит, и какая-то это будет очень любимая и хорошая вещь. Но, в общем, как практика жизни показывает, необдуманные поступки, ну, таким бременем в шкафу и висят. Вот, если говорить с этой точки зрения, на примере одежды. Вот. Но когда мы говорим об отношениях, мы все-таки не платье покупаем, а строим свою жизнь и вкладываем себя. Поэтому тут уж хотелось бы наверняка, поэтому здесь подумать и взвесить, вот как я сказала, честно поговорив с самой собой, пересмотрев свои позиции все, действительно ли они верны, переформулировать их так, да, ничего ли я не затираю, ничего ли я не придумываю, нигде-то не пытаюсь ли я так очень красивенько сказать о некрасивых вещах или боюсь сама себе признаться в том, что для меня мой комфорт так важен. Потому что я эгоистка. И, может быть, тоже вот, ну, нужно решить, я с этим буду что-то делать или не буду. Но опять, это я не о нашей слушательнице, это я развиваю мысль о пересмотре своей жизненной позиции. Вот. И вот когда вы все это для себя назовете и как бы примерите, да, тогда вы решите, делать следующий шаг или оставаться в том положении, в котором вы есть, и это начнет устраивать.
Я хотела задать вопрос по поводу «устаю от людей», да, как написала Татьяна. А возможно ли себя как-то перевоспитать или нет, или натренировать, чтобы людей любить? Я понимаю, что когда человек устает от людей, это не значит, что он людей не любит, но я имею в виду, что полюбить нахождение в обществе людей, полюбить нахождение в компании, там много общения. Можно ли себя как-то вот переделать, натренировать? Если сначала ты понимаешь, что тебе это нужно, конечно.
Да, сначала себе задайте вопрос, вам это зачем? То есть если вы хотите быть как ваше окружение, это одна история. Если вы понимаете, что вам это нужно для профессионального продвижения какого-то, это другая история. Если вы понимаете, что это какое-то, ну, какое-то препятствие, какой-то блок, да, для того, чтобы там, сделать следующий шаг там, в отношениях с людьми, с мужчинами, с женщинами, ну, неважно с кем, вот, то это еще одна история. Поэтому я думаю, что если человек достаточно мотивирован для того, чтобы... Да, например, улучшить свои коммуникативные способности, коммуникативный навык выработать, там, или там, научиться чему-то, там, не знаю, искрометно шутить в большой компании или находчиво отвечать на вопросы, вот, то тогда да, но если говорить об интроверсии и экстраверсии, да, то есть вот какой-то такой упрощенный, но тем не менее существующей типологии, когда, которую мы понимаем как комфортность от большого количества общения людей, нужда или, наоборот, умение быть самим собой и общаться с небольшим кругом, то я тоже как бы здесь задать себе вопрос вам, зачем ломать так себя? И потом, мужчины не все экстраверты, насколько я понимаю. Среди них есть разные люди, тех, которых много, и они много говорят, и громкие, и шумные, и веселые, любящие компании. Есть те, кто
тихие, спокойные, сами себе, да, да.
Домашние люди, которые тоже утомляются от большого количества людей и готовы проводить много времени один на один. Почему нет? Может быть, просто здесь речь идет о подходящести для вас какого-то человека, то есть насколько вы знаете те параметры, которые вы действительно можете задавать для того, чтобы, ну, как бы выбрать человека, с которым вам легче будет строить отношения, с которым вы не будете чувствовать себя, вот, что вы устаете и ненавидите от людей. Хотя даже при самой такой благоприятной выборке, подходящей друг другу, все равно люди, конечно, цепляют друг друга, потому что они разные. Вот, и тут без всего другого комплекса, там, требующегося в браке, как-то терпение, прощение и все остальное, конечно, не обойтись. Не будем идеализировать.
А у нас слушатели, так, знаете, не то чтобы поверхностно, но, в общем, очень прямо воспринимают нашу тему, что там, если с партнером скучно, это означает, что там это тема касается хобби, интересов и так далее. Мы копнули все-таки глубже, гораздо глубже, что вообще, что такое скука, почему человек чувствует это, и вообще причина-то во мне или в партнере. Но, тем не менее, давайте я почитаю вот эти комментарии тоже. Денис пишет, что если кому-то скучно из партнеров, можно сесть и поговорить, и выбрать, чем можно заняться в свободное время. Все причины можно решить простым разговором. Обесценивая интересы одного из партнеров, может... обесценивание может привести к разводу и расставаниям.
Ну да, это как раз то, о чем мы говорили, да, то есть человек, конечно, будет терпеть до какого-то момента, но, опять же, если это человек такой тихий, то, что мы называем, с которым скучно, не инициативный, то он достаточно долго может этот напор терпеть, как бы замыкаться все больше и больше, уходить в свои... в свой мир все больше и дальше, вот, но, опять же, вряд ли это устраивает обоих, вряд ли это те отношения, которых мы хотим или о которых мы мечтаем, вот, но здесь больше всего расстраивает, когда, как бы, поднимая вопрос, например, о разводе или о расставании, люди не признают истинную причину, почему так происходит, то есть, как бы, вопрос-то не в том, что мне скучно с моим партнером, а вопрос в том, что мы выбрали неправильную форму отношений, я унижал человека, человек унижался, и как бы вот это то, к чему это привело, к разрыву. А почему важно знать истинную причину? Потому что если предположить, что люди все-таки расстаются, идут искать следующих партнеров и следующие отношения, они делают те же самые ошибки. Они просто ищут нескучного человека. А проблема была не в том, что человек был... ну, проблема, как мы говорим, не в скуке, а в отсутствии навыка общения. Мы не умеем общаться, мы не знаем, как формулировать, как говорить.
Комментарий нам пришел такой. Ладно, зачитываю, как есть. Александр написал: «Вы для мужа обыденность. Как можно радоваться своей правой руке ежедневно?» Конечно, очень много сарказма здесь, но доля истины есть в том, что мы живем с человеком, и это не новое для нас состояние. А с каждым днем оно, ну, так более старое, понимаете? Оно с каждым днем, да, все больше и больше ты проживаешь с этим человеком, и в какой-то момент тебе кажется, что ты ничего нового о нем уже не узнаешь. И что для тебя это прочитанная книга. Что-то может быть интересного уже.
Я даже, готовясь к передаче, прочитала такой пример, что как можно радоваться все время одному человеку и быть интересным все время одному человеку. Это как есть все время одну гречку. И когда тебе через год опять в тарелку на ужин накладывают гречку, которую ты до этого ел год на завтрак и на обед, как можно радоваться гречке? Чего ты еще не знаешь об этом блюде? И знаете, вот действительно, когда это вот сразу вот читаешь, да, или вот слышишь такие комментарии, они кажутся очень логичными, они кажутся очень такими вот настоящими. Но все дело в том, что в таких случаях мы приравниваем человека, ну, не знаю, к правой руке или к гречке, неважно к чему, то есть упрощаем другого человека до состояния предмета фактически какого-то. И, знаете, как психолог я была бы очень рада, если бы люди были так просты. Это было означало, что можно очень просто и быстро, пользуясь определенными алгоритмами, решать проблемы. Как мы к одной передаче говорили, да, было бы неплохо к человеку, как к стиральной машине, иметь инструкцию. И как бы вот случилось что-то там, или не договаривает человек, или случилось что-то в отношениях, открыл быстренько книжку, посмотрел, что делать в этом случае, и сделал. Вот. Но мы же понимаем, что человек гораздо сложнее устроен, и он, по сути, он неисчерпаем, то есть мы меняемся, более того, мы имеем эту способность изменяться, мы имеем способность приобретать то, что раньше и не думали даже, что нам будет интересно, или мы от чего-то будем получать удовольствие. Поэтому говорить о том, что вы рядом с человеком, которого вы уже вычерпали и знаете наизусть, давайте предположим, что есть такие люди, которых мы в ИТУ называем пустой человек, да, как бы нет ничего в нем. Но по сути, я бы сказала так, что вы не открыли этого человека, вы не позволили ему открыться. И часто, например, говоря об отношениях, когда приходят люди и спрашивают, а вот не стоит отношения с этим человеком продолжать или нет, я всегда задаю вопрос, это общение и отношения с этим человеком вас улучшают, вы меняетесь в лучшую сторону под влиянием этого человека? Вообще, в принципе, вот эта жизнь, вот эти отношения, они вас двигают, они вас растят, они вас созидают? Или что происходит? Потому что отношения — это динамика, это два космоса таких, два неисчерпаемых, два неисследуемых до конца, с невозможностью, да, исследовать до конца организма, которые вдруг говорят, а как бы мы уже друг дружку знаем. Искренне завидую. что вот так можно человека исследовать, оказывается. Для меня это всегда звучит таким образом, неважно, мужчина это говорит или женщина, вы не открыли этого человека для себя, вы не создали условия, при которых этот космос начинает быть для вас понятен или начинает открываться с разных других сторон. Конечно, знакомясь друг с другом, мы знаем друг друга лучше и лучше, если говорить о каком-то объеме, но если бы мы понимали, насколько вообще человек, какова его глубина, каковы его возможности, неважно, эмоциональные, интеллектуальные, личностные, социальные, мы бы никогда не рискнули предположить, что может быть скучно с тем, что нельзя узнать до конца, что нельзя, в общем, исчислить до конца. Это означает, что мы существуем на какой-то такой поверхностной прослойке операционной, где мы общаемся там по поводу еды, быта, учебы детей, там еще чего-то, проведения отпуска, и все. А дальше вглубь мы на этом уровне не соприкасаемся с другим человеком. Хотя я предположу, что иногда, опять же, кажется, что мы, в отношениях, долго находясь, какие-то вещи уже понимаем, знаем, и уже по наитию идем, и они нам кажутся уже набили оскомину. И это, опять же, что значит? Что двое должны сесть и спросить друг друга, окей, у тебя есть какие желания, или у тебя есть какие-то потребности, которые не удовлетворены, или просто мечты, которые раньше не озвучивались, или давай мы вместе придумаем, что мы можем внести в наши отношения, и составить список. Вот если нет списка, разговор ни о чем. Мне хотелось бы больше как-то близости между нами, мне хотелось бы больше хорошего настроения между нами, мне хотелось бы больше общения между нами. Это должно быть с конкретным списком. Сколько раз в неделю разговариваем? В этом смысле, знаете, очень интересно работать с людьми, которые занимаются бизнесом, у них все как бы поделено на время, на задачи, очень четкий тайминг такой. И недавно разговаривали с одним человеком, мы как раз говорили о том, что ему нужно время для того, чтобы как-то быть наедине с самим собой. И это обычно меня спрашивают, что мне для этого сделать, а тот он мне говорит, я знаю, что мне для этого нужно делать, я внесу в план, два раза в неделю обязательно такие мероприятия, когда я, сижу на подоконнике и смотрю и думаю о своем, такая-то тематика у меня в голове, а не бизнес. Думаю, как все просто, человек сам все себе организовал. Поэтому составьте список вещей, которые вы не пробовали вместе, как проводить время, которые вы всегда, вы наблюдали просто со стороны, которые, вообще не наблюдали и думали, почему нет, почему не попробовать? Забейте в конечном итоге в строку поиска в интернете какие-то новые формы, которые есть у других семей, которые предлагают, которые прошли кризисные отношения какие-то для того, чтобы разнообразить ваши отношения.
По поводу гречки. Я просто вбила в Google, и просто третья строка, 227 рецептов приготовления гречки, да. То есть, друзья мои, вопрос в том, кто как готовит.
Да, так почти что... на год хватит.
Вот. И, собственно, развивая эту мысль дальше, я хочу вот вернуться к тому, что написал Александр. Скажите, а вот когда человек, допустим, сейчас услышал все, что вы сказали, и такой говорит, ну, это все прекрасно, это будет работать с кем-то другим, а с моей женой или с моим мужем, нет, это все ерунда, я точно знаю, что там ничего интересного больше нет. И я не хочу. Ну, человек вряд ли это озвучит, но наверняка в глубине души он понимает это, что я просто не хочу вкладываться в то, чтобы узнать свою жену или своего мужа, развивать вот эти наши отношения, узнать, чем человек интересуется. Мне это не нравится, мне это не хочется, мне это не интересно.
Вот, это как раз то, о чем я говорила раньше. Признайтесь честно перед зеркалом, что вы хотите и какой ваш девиз, по которому вы живете. Вот. Если ваш девиз «я хочу не париться, а просто прожить», тогда не жалуйтесь, что вам скучно. Потому что, опять, это не про скуку, это про ваш выбор. Вот общаться с человеком на определенном уровне. И здесь нужно понимать, что даже если вы примете решение, что вы этого человека вычеркнули, да, ну, до той степени, до которой вы хотели бы его вычеркнуть в отношениях, и вы пойдете искать другого человека, это означает, что в отношениях с другим, согласно этому принципу, придет тоже тот момент, когда вам станет с ним скучно, когда вам покажется, что вы все знаете о нем. Вот. И чтобы этого избежать, и чтобы все-таки, если вы хотите с человеком идти дальше по... ну, развивать с ним отношения, тогда вам нужно задать человеку, уметь задавать человеку правильные вопросы. Обычно правильные вопросы – это те, которые вы никогда не задавали. Что человека радует, что огорчает, что развлекает, что развивает, что дает удовольствие, ну, дает удовольствие, что для него новое, что, какие у него ценности в жизни, какие у него мечты в жизни, ну какие угодно это могут быть вопросы. То есть задайте себе вопрос – спрашивали ли вы об этом человека? И ну, конечно, то есть тут обнаружите, что, может быть, ему и нечего сказать, и тогда, опять же, вы принимаете решение, вы будете вместе искать ответы на этот вопрос, вы поможете человеку найти эти ответы, или вы скажете, ах, ты не знаешь найти ответ на эти вопросы, ну, до свидания. На самом деле, вот таких так называемых опросников самосознания, да, но они относятся вопросы к самому себе, когда это опросники самосознания, но, в принципе, их можно обсуждать друг с другом, то есть мы говорили, да, это взаимосвязь, я обнаруживаю это в себе, и я могу тогда с другим это обсуждать. Их существует великое множество. И они, наверное, как раз мы можем сказать о людях, которым скучно стало, но скучно на каком-то уровне жизни, на каком-то уровне взаимоотношений. Они хотят большего, они хотят более глубокого, они хотят более сложного, что ли, да, более такого совершенного какого-то. И вот в этом смысле, опять же, хочу сказать, подчеркнуть, что человек не исчерпаем. Опять же, мы же еще и меняемся ко всему прочему. То, что у нас сегодня является ответом на наш вопрос, через некоторое время может быть совершенно по-другому.
По поводу глубины, как раз, мне кажется, отличный пример, как вы сказали, потому что, мне кажется, люди, которые, вот помните, вы про игры тоже приводили пример, что есть отношения, которые застряли на первом уровне, все лазейки там пройдены, все уже пройдено, и вот дальше на второй они не переходят. И одно дело, когда они не знают, как это сделать, а другое дело, когда они хотят. Вот это, конечно, как раз то, о чем мы сегодня говорим, что если вы не хотите, то признайтесь себе уже в том, что не второй человек в этом виноват, а это ваши собственные мысли, желания, эмоции.
Да, вы, конечно, совершенно верно. И тут приходится столкнуться с тем, что я беру ответственность на себя за те отношения, которые у нас есть, или за решение о разводе или разрыве отношений. То есть это я принял решение, что я не буду идти дальше, я не буду как-то вот в этом направлении трудиться. Меня все устраивает. Но, согласитесь, так себе звучит не очень прилично, не очень как-то греет слух. Это вот гораздо легче сказать, ну, это был человек безинициативный, с ним было очень скучно. И все поймут, и даже понимающие покачают головой.
Любовь нам пишет, найдите себе хобби, и вам не будет скучно. Почему супруги живут долго друг с другом? Любовь с годами проходит, а остается привычка. И если есть у каждого из супругов свое хобби, то они проживут вместе и до 100 лет. Ну, любовь прям совсем убрала какие-то чувства из отношений. А, не знаю, мне кажется, не из-за привычки уж точно люди друг с другом живут с годами, не знаю, 20-30 лет. На привычке не наездишься. Там точно должно быть что-то другое.
Да, я вам хочу сказать, что через 30 лет совместной жизни привычка уже вряд ли удержит. Там уже скажем, человек считает себя вправе иметь свои привычки и наоборот, скажем, более свободно себя чувствует, более прочно стоит на ногах, нет каких-то там, не знаю, там, никто не скажет, что у нас же дети, да, потому что дети уже взрослые, и они сами стоят на ногах или там. Вот, знаете, меня всегда вот как бы и радует, и огорчает одновременно такая попытка людей найти как бы основание, почему я все-таки протяну с этим человеком достаточно долгое время, на каком топливе я просуществую. Ну ладно, любовь проходит, так и быть, согласиться с этим. Но пусть будет хобби, оно нам поможет, мы с ним выживем. Вот, я... ну, как бы, если перейти на личный план, да, я вот в следующем году будет 30 лет, как я замужем, и когда я слышу вот рассуждения людей о том, что надо бы уже мне на хобби, на привычке какой-то просуществовать, я вот искренне сожалею, что ну, вот как-то человек так видит свою жизнь, но ну, неужели все вот так должно закончиться. То есть, а стоит вообще начинать, если ты понимаешь, что через там энное количество лет все это станет тебе уже не нужно, и человек станет тебе неинтересен. Зачем стартовать-то тогда в эту жизнь? Ну, то есть, опять же, ради детей только, ради каких-то вот таких вещей. А что делать вот с тем, когда ты становишься старше? Вот? То есть, это значит решить, что как бы дальше я буду ну, либо несчастен, либо как бы разводить кошек или вышивать крестиком. Вот, ну как-то такая картинка непривлекательная.
Прилетят комментарии, то, что вы психолог, и у вас есть свои секретики, как, знаете, любить человека.
Вы знаете, дома я все-таки жена и мама, поэтому это смешно, но иногда мой муж, как бы после того, как я там день, допустим, отработала в университете, где-то ты 8 часов преподаешь, там командуешь, еще что-то, прихожу домой, муж мне говорит, так, выключили психологов. Включили жену. Поэтому жена дома все равно делает свои ошибки и делает все то, что она, что делают все другие люди. Вот, поэтому я хочу сказать, что это все-таки цель, которую мы для себя ставим. Либо сохранить любовные отношения близкие и быть счастливым человеком в браке, в отношениях с этим человеком, исследовать его, менять себя, ну, много чем заниматься. Либо мы ставим цель, что как бы несмотря... Да, мы станем чужими, но ладно, главное, что у меня есть какое-то хобби. Это направление, понимаете, это вектор. И с самого начала выберите для себя вектор, ну, быть счастливой с этим человеком, сделать счастливой его, быть ему отрадой. И тогда ему захочется в ответ быть для вас кем-то. Вот. Но я вас уверяю, что чем дальше, тем меньше у нас причин терпеть рядом с собой совершенно не близкого, а может быть даже неприятного нам человека. И точно совершенно, я думаю, вы не хотите ну, для себя такого направления или такого будущего. Поэтому выберите вектор для себя и исследуйте этому маршруту. И вот третий момент, который я хотела сказать, да, когда нам скучно с человеком, это начните вот этот список, который вы составили для себя, да, того, что вы хотите вместе попробовать или что-то изменить в своей семье, начните его выполнять по порядку. То есть запланируйте, вот как тот бизнесмен, о котором я говорила, вот что я буду делать первое, на каждые выходные или два раза в неделю, или там, ну, неважно как, в каком темпе, но начните это делать, не отложите вот хорошо, когда пройдет карантин, или когда в сентябре мы выйдем на работу, вот когда мы все вернемся с дачи, вот тогда. Нет, начните делать это сразу. Обнаружьте в себе эти желания, составьте это, чтобы это было реальным списком, понятным перед глазами, а затем начните идти вместе. То есть договоритесь, конечно, чтобы это было чем-то, что вам хотелось бы обоим.
Сейчас благодарение за эфир приходят. Ольга написала спасибо большое за эфир. И по возможности слушаю, смотрю все ваши передачи. Очень много узнаю нового. Спасибо большое за такие комментарии. Еще Ольга другая написала. Благодарю, много для себя почерпнула. Я начинаю с себя, если мне скучно, потому что это во мне. Мне с собой не скучно и с мужчиной, с которым живем, интересно. Так. Анастасия пишет, как избавиться от необоснованной ревности к мужу. Анастасия, тема не по поводу эфира сегодняшнего, поэтому я прошу вас перейти к нам на страницу «Формула семьи», и там в архиве, в видеозаписях у нас было много эфиров по поводу ревности. Прям можете по поиску «ревность», по слову «ревность» найти эти эфиры и посмотреть. У нас не так много времени, поэтому я не все зачитываю. И в целом сообщения оставшиеся, они, знаете, сообщения истории. То есть люди присылают свои истории, которые подтверждают то, что мы сегодня говорили в эфире, что там человек изменился, что там изменились жизненные обстоятельства, например, появился ребенок, да, и все перестроилось. Вопросы по поводу скучного, веселого. Друзья, давайте зачитаю одну историю, и я надеюсь, что вот на основе нее и на основе всего того, что Надежда сегодня рассказала, вы сможете уже продумать план конкретно для ваших ситуаций. Ирина пишет: «Плюсую за обиду и неподдерживание инициатив. Первые 2 года был легкий на подъем и достаточно идейный, а сейчас ему ничего не нужно. Отвыкли от разнообразного времяпровождения. Ему в радость дома сидеть у телевизора, молча, с пивом, еще и в телефоне. Ну как так? Поговорить прямо по душам не удается. Получается ссора всегда».
Ну, не такая редкая картина, правда? Не сказать типичная, к сожалению. Вот. И обычно, скажем так, при разговоре с таким человеком, ну, обычно на консультацию к специалисту приходит один, тот, кто страдает от этого, в данном случае, вот Ирина. Вот, второго все устраивает, и все хорошо, и вроде бы как бы нет причин беспокоиться у него, и когда ему говоришь, что рядом человек страдает, он даже не понимает, что он страдает. Поэтому первое, с чего все начинается, это с того, чтобы донести до человека не просто как бы серьезный разговор, давай поговорим сейчас серьезно, это сразу отключает все, точнее, отключает все доброе, включает все, что начинает настораживать. Сразу. Да, восстанавливается защита, заборчики, ежики всякие и так далее. Вот, поэтому попытка поговорить, что от человека не угрожая разводом, не угрожая там разрывом, а поговорить о том, что я рядом страдаю, и для меня это не та жизнь, которую я бы хотела проводить. И я не просто как бы растормошить человека, не просто заставить его сделать то, что он не понимает, опять же, для чего это делать, а говорить именно от своих чувств. Если вы ему важны, если он все-таки вас любит, и если он все-таки хочет с вами быть в отношениях и иметь с вами семью, то он начнет это слышать. С вами ли, или с помощью другого специалиста, с какого-то специалиста. Я часто, ну, скажем так, как попытку уговорить вторую сторону прийти на консультацию к специалисту, говорю, что попросите это сделать хотя бы ради вас. Вот просто, что вам нужна помощь, вы не понимаете, вы запутались. Вот, вы там все время приседаете человеку на мозг, вы там что-то требуете. Вот психологу нужно понять, это вообще справедливо эти требования, вторую сторону, ну как не выслушать? Вот, это не для тебя, это для меня. Вот, и поэтому, когда семейная пара встречается у специалиста, то ничего волшебного-то не происходит. Как раз задача специалиста – задать правильные вопросы. То есть спросить человека, насколько он удовлетворен тем, что происходит. И, как правило, это не то, чем он удовлетворен, это не то, о чем он мечтал, это то, к чему он пришел. И выбраться из этой ситуации вот на диване с телефоном, с сериалом и пивом, и каждый день, и все одно и то же, он просто не видит ресурсов, он не видит возможностей, поэтому он делает вид, что его все устраивает. И вот когда начинаешь говорить с человеком о чувств от нужды, от беды, которую человек внутри может чувствовать, отчаяния, там, и, ну, таких серьезных достаточно эмоций, то это начинает по-другому работать. Не от того, что ты должен, ну, посмотри, в кого ты превратился, ну, посмотри, как ты, каким ты стал непривлекательным для меня. А когда речь идет о том, что, ну, как бы является нашим, да, моим и нашим, общим, то, что есть вокруг. Вот, поэтому дальше следующий шаг, да, вот то, как раз о чем мы говорили. А есть ли что-то, что хотели бы мы? А есть ли что-то, о чем мы думали, мечтали? То есть начать с того, что уже было, да, что, может быть, что-то вернуть, то хорошее, что было, или что-то новое, что, о чем мы говорили и думали, что вот мы хотели бы туда поехать, или мы хотели бы вот так проводить наш досуг. Ну, а дальше по тем советам, о которых мы уже говорили. Список и поступок.
Да, друзья, спасибо большое, что были с нами, и вам, Надежда, спасибо за советы. Наш эфир подходит к концу. Я напоминаю всем, кто хочет попасть на консультацию, они у нас пока есть, я не уверена, что они продолжатся долго. Ссылка в описании к видео. Пишите, они бесплатные. Вот, все, заканчиваем эфир про скуку. Кто не успел к началу, пересматривайте советы с самого начала, действуйте, мы верим, что у вас все получится. Но мы прощаемся, всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.